Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Принятая в России стратегия действий в интересах женщин создает прямую угрозу для национальной и демографической безопасности. Об этом через несколько минут речь пойдет в очередной передаче из радиоцикла «Территория семьи». Автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. «Видение из пламени и стекла» – так называется новая книга Алины Чедаевой, о которой мы поговорим сегодня с Алиной Яковлевной. Каждому из нас дан благодатный дар заметить его проявление, бережно и деликатно поддержать их в ребенке, помочь развиться, наполниться духовной силой. В этом, на взгляд моей собеседницы, смысл и содержание родительской интуиции. А ее новая книга о поисках и прозрениях и о воплощении Андреем Авдеевым неспосланного ему дара художника. Подробнее об этом примерно через треть часа.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня, как я обещала, мы снова поговорим с вами о национальной стратегии действия в интересах женщин. Такое замечательное название, которое говорит о том, как она о женщинах заботится. Если бы это было так, на самом деле эксперты считают, что в России создана прямая угроза для демографической и национальной безопасности с введением этого документа. Напоминаю, что он был подписан премьером Дмитрием Медведевым 8 марта 2017 года как подарок женщинам. И чисто внешне сам документ после шлифовки, после того, когда в ответ на аналитическое заключение экспертов, которые нашли в первом варианте, в проекте этого документа, очень много признаков того, что в России вводится гендерная идеология, что готовится основание для легализации в России извращений, ну, может быть, не завтра, а послезавтра. После этого документ был тщательно переделан, и все такие красноречивые понятия, абзацы, положения, предложения были либо удалены, либо так отшлифованы, что несведущий человек не сможет даже в этом разобраться. Ну, права женщин, ну, защищаем права женщин. И у нас же там международные обязательства, тут так написано, давайте вот в ответ на наши международные обязательства это примем. Но это все такие приемы, которые успешно употребляются лоббистами злокачественных изменений, и можем их просто уже смело называть пятой колонной. Действительно, есть некие силы, которые осуществляют действия, враждебные нашему государству и укреплению нашей государственности. Национальная стратегия действий в интересах женщин – это модельная программа изменения государственной политики национального государства. Она работает, ну, во всех странах Европы. Она является таким каналом для внесения разрушительных изменений в любую страну, любое государство. Она, ну, вводит ложные понятия, создает подмены в общественном сознании. И она потихонечку, с использованием тех же самых Окона Вертона, про которые, ну, уже, наверное, все знают, да, такая технология по изменению массового сознания, когда сначала недопустимо, потом становится обсуждаемо, а потом единственно приемлемо. Вот с помощью различных информационных технологий вот эта стратегия через разработанный в течение 3 месяцев национальный план, федеральный план, через региональные планы, которые потом будут разработаны в регионах, будет насильственно менять наши поведенческие стереотипы, стратегии нашей жизни и наши привычные представления. Потому что ключевые магистральные направления этой стратегии – это изменение или даже уничтожение традиционных представлений о роли женщины и отношении женщины и мужчины. То есть нам предлагается принять как новое направление нашей внутренней политики приоритет прав женщин, их право на руководство страной, независимо от их образования и способности, а только исходя из принадлежности к полу. Это нарушает, безусловно, нашу Конституцию, потому что у нас там есть статьи, которые уже давно все об этом сказали. У нас есть даже ключевой принцип нашего законодательства – это равенство всех перед законом, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения. Это статья 19, пункт 2. В связи с этим у нас все существует и работает. И сами понимаете, когда у нас 72% государственных должностей заняты женщинами, то есть это государственные чиновники, это госслужба, когда у нас 17% в сфере дипломатии работает женщин, мы с вами понимаем, что с этим нет никаких проблем. И высшее руководство страны, да, сайт федерации, посмотрите. Но практически женщины кругом. Что же нам тогда пытаются сказать, почему мы должны принимать этот документ? Вот в самой стратегии написано, что признание общей ответственности женщин и мужчин за выполнение семейных обязанностей способствовало бы укреплению семьи и ценности семейной жизни. Ну, авторы либо серьезно лукавят, либо они откровенно игнорируют главный закон страны, который называется Конституция Российской Федерации. Потому что там есть статья 38, пункт 2, где написано «Забота о детях, их воспитание, равное право и обязанность родителей». Что мы собираемся поправлять этой стратегией? Конституцию, в которой все есть. Но тут очень важно понимать, что когда нам говорят, что мы сейчас делаем всем женщинам хорошо, то предполагается, наверное, что как-то изменится в лучшую сторону их жизнь каким-то волшебным образом. И для этого нам предлагают волшебные средства. Какие же? Это развитие программ профилактических осмотров и диспансеризация женщин и девочек. А что такое профилактические осмотры? Это гинекологические осмотры, повторяю, женщин и девочек. Будет широкая диспансеризация. Это значит, что в детском саду ваших детей отведут к гинекологу, и вас не спросят, потому что реализация национального плана действий в интересах женщин. Далее. Профилактика неинфекционных заболеваний у женщин и снижение факторов риска их развития. Мы сейчас будем переводить все это. Мы будем говорить с вами, что неинфекционные заболевания – это не те, которые передаются, извините, половым путем. Это те, которые вызываются некими вирусами, некими, может быть, неизвестными пока причинами, как онкология, например. И мы знаем целую компанию, которая создана для того, чтобы бороться якобы с вирусом папилломы человека. И для этого стремятся, ну, противодействие уже есть, поэтому такого массового натиска не получилось, блицкрига, но все-таки стремятся охватить девочек, девушек и женщин молодых репродуктивного возраста, об этом говорится в этих стратегиях, профилактикой вот этого заболевания с помощью вакцинации гордосилом. Если вы в интернете найдете сайт «Жертва гордосилова», посмотрите, сколько там американских девочек и девушек погибло, либо стало инвалидами, либо заболело неизлечимыми заболеваниями. После этой вакцинации родители безутешно размещают вот эти вот фотографии, истории после этой вакцинации на этом сайте. А Япония только после того, когда у них 3 просто смертельных случая возникло после вакцинации гордосилом, наложила запрет категорически на эту вакцинацию. У нас это продолжается, продолжают в различных центрах молодежных репродуктивного здоровья призывать молодежь к этому, продолжают с родителями работать, чтобы девочек и девушек прививали от этого, 3-кратная прививка. Но очень важно понимать, что она не проверялась, эта вакцина, на предмет стерилизующего эффекта. И в инструкции об этом написано. Инструкцию вы у врача не получите, потому что, ну, вам скажут, да не знаю, где-то вот она, нету ее. Нам с огромным трудом удалось ее достать, эксперты ее изучили, и вот пришли к этому выводу, что она вообще не тестировалась на животных до того, как ее ввели вот в широкий обиход, и получается, что наши дети становятся подопытными кроликами и таким материалом для наблюдения за тем, что будет с ними от вакцинации. Вы должны понимать, что стерилизующий эффект – это значит лишение вас, как там потенциальных бабушек и дедушек, права на то, чтобы увидеть своих внуков. То есть вы сделаете вакцинацию своей дочери, и после этого может так статься, что никого у нее больше не будет. Далее. Говорится о том, что расширение гарантии доступности для женщин и девочек генетической диагностики, включая ДНК-диагностику и преимплантационную диагностику. Что это означает? Такие страшные какие-то там слова. Значит, ДНК-диагностика – это диагностика генетических нарушений. Это то, что осталось из проекта этой стратегии, когда там говорилось о социальных инвалидах. Это первый вариант, который потом был изменен под натиском общественности, экспертов, и к 8 марта в варианте в итоговом не осталось. Но это не значит, что это не будет в рамках национального плана принято. Социальная инвалидность, по мнению Всемирной организации здравоохранения, которую она озвучила в октябре 2016 года, это нарушение человека права на воспроизводство детей в силу того, что у него такая интеграционная ориентация. То есть для извращенцев придуман новый термин «социальная инвалидность», и говорится о том, что такие социальные инвалиды должны в приоритетном порядке получать право на суррогатное материнство ЭКО, то есть искусственное оплодотворение из бюджета. Преимплантационная диагностика – это диагностика эмбрионов, оплодотворенных уже в чашке Петри, где они находятся, на предмет их, значит, качественности. Напоминаем, что когда это уже эмбрион, это уже человек. Его проверяют, и если он некачественный, то его утилизируют, выбрасывают. Ну, человека. Нужно к этому так относиться, независимо от того, что он сейчас еще очень маленького размера. И можно было бы сказать, да, это хорошо, у нас не будут рождаться больные дети. А с другой стороны, давайте говорить тогда о том, что мы вводим в нашу жизнь евгенику, то есть отбор расы представителей с наилучшими признаками. Это когда-то уже было. Если вы помните, в прошлом веке такие опыты, эксперименты и целые медицинские стратегии вырабатывались в Третьем Рейхе. Нам это предлагают как большое приобретение, что, во-первых, девочки с проблемами в развитии получат возможность на ДНК-диагностику и преимплантационную диагностику. То есть, другими словами, девочки с проблемами в развитии – это девочки-инвалиды. Речь идет опять в этой стратегии о социальных инвалидах, для которых будет доступна ДНК-диагностика. Вы помните, что этот анализ стоит 40 тысяч рублей, из бюджета они будут получать. И преимплантационная диагностика, она тоже там в разных, скажем, наборах, там, потому что несколько видов туда входят исследований, ее стоимость составляет вот, ну, в разбросе, скажем, от минимального до максимального, от 25 до 300 тысяч рублей. Это тоже будет из бюджета предлагаться вот тем самым социальным инвалидам. Нужно понимать, что в документе очень многие вещи закамуфлированы, но то, что я вам говорю, это экспертное мнение, и люди, которые пришли к нему, которые его составили, они очень многие документы проработали, и о процессах, которые происходят в сфере здравоохранения, в том числе, очень хорошо знают. Далее предлагается, скажем, даже широкая ДНК-диагностика девочек, и мы тогда с вами можем предполагать, что если есть гарантия доступности, то в совокупности с принятым летом законом о биомедицинских продуктах, после принятия которого один из главных его авторов заявил, что теперь мы получаем возможность редактировать геном, то есть производить людей с заданными характеристиками, то мы говорим о том, что в этой стратегии заложены основы для улучшения породы человека. Это серьезный момент, это на самом деле безнравственный момент, потому что когда мы предлагаем так подходить к человеку, мы просто создаем товар. Товар, который будет продаваться, который будет иметь стоимость. Ну и далее там будет предлагаться еще оказание помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора. Репродуктивный выбор – это то есть женщина получает право на аборт. Это тоже в этой стратегии говорится. И нужно тоже понимать, что суррогатное материнство и прочие репродуктивные технологии, к которым относится аборт, не является основанием для того, чтобы говорить, что мы заботимся так о здоровье женщины. В стратегии есть еще несколько моментов, которые предполагают заботу о женщине. Это борьба с семейно-бытовым насилием. Мы тоже с вами знаем о том, что это разрушительная антисемейная технология по созданию в общественном сознании представления о том, что твои близкие – это твои враги, с которыми ты должен бороться. И для достижения гармонии в обществе предполагается приоритетное финансирование женских организаций и женских программ, то есть программ, которые будут бороться за права женщин. То есть феминистических организаций, феминистических программ, которые будут противопоставлять мужчин и женщин друг другу, которые будут стремиться и осуществлять деятельность по позитивной так называемой дискриминации мужчин. То есть если мы приоритетно отдаем руководящие посты в экономической сфере женщинам, чтобы они получили хорошую зарплату, то как же кормилец семьи, что он будет получать? И нужно понимать, что этот документ, вот по мнению экспертов, я хочу даже вам просто сказать формулировку, которую они сделали, изучив этот документ, они единодушно оценили сложившуюся ситуацию как катастрофичную для нации, которая ставит под угрозу ее демографическую и национальную безопасность. И вот оценили документ как носящий подрывной характер, направленный на разрушение российской семьи, сокращение воспроизводства населения и создание политической субъектности нового типа в виде сторонников феминизма и некоторых других меньшинств. Для того, чтобы это расшифровать, скажу вам, что далее в рамках вот этой стратегии совершенно ожидаемо будет принят закон о гендере, с которым мы с вами боремся, закон о легализации так называемого социального пола, гендерных групп и приоритете прав гендерных групп, то есть извращенцев. Этот закон модельный, он во всем мире меняет устройство общества, и далее за принятие этого закона следует принятие изменений в Уголовный кодекс о наказании за гендерную дискриминацию, то есть если вы извращенцу скажете, что он извращенец, вы попадете в тюрьму или вы получите штраф от 500 тысяч до миллиона. И далее будут уже другие законы о легализации однополых браков и о праве извращенцев на усыновление наших детей. Потому что право на суррогатное материнство они уже сейчас через Всемирную организацию здравоохранения получили. И в 2017 году все министерства здравоохранения всех государств, получившие эту рекомендацию от ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, должны изменить свое законодательство. Повторяю, в 2017 году, так сказано в документах Всемирной организации здравоохранения. И скоро у нас тоже это будет. Вот попытка первая была, не удалась, но все равно войдут какие-то документы. Поэтому нужно с этим определяться, как мы к этому относимся. У нас очень много информации на сайте «Семья, любовь, отечество» по этой стратегии. Читайте, разбирайтесь, там все написано несколько раз, расписано. Очень тщательно там расшифровано, раскрыто, по мелочам, в деталях. Смотрите, вырабатывайте свое мнение, свою позицию, и на нашем же сайте находите раздел «Присоединиться», и там первая акция сверху написана вот как раз об отклонении, об отмене национальной стратегии действий в интересах женщин. Нам нужно сейчас создать просто целую волну противостояния, нам нужно во что бы то ни стало отменить этот злокачественный документ, и мы с вами это уже сделали в законе о шлепках, давайте повторим этот шаг. Нам нужно всем понять, что ситуация крайне опасная, независимо от того, что на первый взгляд мы в ней не понимаем ничего и не разбираемся, и не видим никаких ужасов. Эксперты считают, что это действительно так, что это очень опасно. Я тоже присоединяюсь к этому мнению. Мы вас призываем сделать все, чтобы это остановить. Это была программа «Территория семьи». Я ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает беседа с писателем Алиной Яковлевной Чедаевой.
Это уж какая по счету, считаете, Алина
Яковлевна? Это 17-я.
В 17-м году 17-я книжка.
Да.
Символично.
Да, она называется «Строкой из стихотворения одного замечательного поэта из Коломны Романа Словацкого». «Видения из пламени и стекла» эмали Андрея Авдеева. Ну, никогда бы я не решилась писать о сыне, если бы он этого не был достоин. В каком отношении? Ну, в конце концов, я его знаю уже 58 лет. И я...
Как никто.
Да-да, я вижу его духовное... восхождение, что ли. Я вот в своем там шкафу храню все его рисунки, начиная с крошечного трехлетнего возраста. Рисунки, школьные сочинения, ну и так далее. Он недавно посмотрел, когда я вот над книжкой работала, я ему показала, он так вяло, неохотно посмотрел, говорит, ну, сейчас дети рисуют лучше. Наверное, лучше или хуже, там вот совершенно мне все равно было. Мне нужно было вспомнить и начало его пути, которое мы с покойным мужем Алексеем Васильевичем Герасимовым уже отмечали, когда ребенку было 4-5 лет, и понимали, что перед нами незаурядный субъект. Ну, например, вот когда было ему лет 10, он сочинил сказку о том, как черный цвет с красным поссорился. Текст такой: солнце шло со своей семьей, а черный цвет шел со своей семьей. Семья солнца – это луч, радуга, молния, а семья черного цвета – это ночь, мох и сажа. Солнце подошло к черному цвету и говорит: «Я тебя краше». «Нет, я тебя краше», – говорит черный цвет. Так и поспорили. Упало зерно, вырос лес. Когда этот лес погиб, черный цвет залез на деревья. А солнце взяло свой луч и сожгло этот лес. Оно думало, что теперь лес будет красного цвета, но он опять стал черного цвета. Вы понимаете, когда ребенок вот такими категориями мыслит, которые и взрослому-то человеку не всегда доступны, я понимала, что вот упало зерно, вот какое-то высокое духовное зерно запало в этого ребенка, и я видела, я и мой муж вот видели свою задачу, чтобы вот помогать выявлять вот эти ростки вот этого упавшего зерна. И вот в этой книге я как раз сделала подборочку детских. Вот тех портретов деревьев рисовал Андрей вот в своем, так сказать, самом юном возрасте. Вот
нет, пишу. Это уже все довольно профессионально. Слушайте,
ну, да. Вот это иероглифика дерева, ствола и веток без листьев. Для меня в этих рисунках, которые я храню, душа дерева. И для меня это было чрезвычайно важно. Ну, например, вот когда мы жили на Сахалине, у нас была такая игра. Мы обычно ходили в походы на лыжах зимой и играли в игру «Что на что похоже?» в ассоциации. Вот идем, я говорю: «Андрей, вот веточка нагнулась под тяжестью снега. Правда, смотри, какая арка». Он говорит: «Нет, это белая радуга». Я вижу там архитектуру, он видит там цвет.
Образ.
Да, образ, да.
А в художественную школу отдавали?
Да, отдавали. Когда мы жили в Москве, то он ездил в художественную школу. Ну, это достаточно сложное предприятие из Чертаново на Воробьёвы горы. А в Хабаровске он тоже ходил в художественную школу, которая его, слава богу, не испортила. Потому что, вы знаете, ведь иногда выпускники одной школы, они в своих произведениях похожи друг на друга, как дважды два, потому что, ну, не было, может быть, индивидуального подхода. А далее, когда он уже стал отроком, мы с мужем очень часто брали Андрея в свои доморощенные путешествия, в свои паломничества, в основном на север. Это Архангельская область или под Тулу, в деревню Красенки и Филимонова, где там снимали фильм «Филимоновский солнцеворот» по поводу вот игрушек из глины древнего такого промысла. И три главы у меня посвящены как раз вот этому северному языку, северному пейзажу, общению с северными людьми, вот этим впечатлением нас, взрослых, от этих краев, которые я считаю резервацией русского национального характера, и как они упали на Андрея. Понимаете, это...
Детское сердце, да, да, детскую, да, душу.
Да, да, потому что, я говорю, не мы путешествовали, а эта земля как бы поворачивалась перед нами своими гранями и каждый раз посвящала нас вот в свои необыкновенные открытия, которые надо открывать ездячи.
И вот важно действительно быть всегда и во всем и везде с детьми, а то ведь предпочитают часто отдать бабушке,
да,
и,
да,
поехать,
да,
отдохнуть.
Да, да.
А это ведь все питает душу ребенка. Вот он видит, чем живут родители, он жил, в общем, в атмосфере, где,
да, да,
художественный,
вот
такой,
это,
творческий.
Это чрезвычайно среди. Важно. Потому что, ну вот, у нас были акции, мы спасали, например, прялки, которые предназначены были для Лучины на самовар. Люди там другого поколения, нового, им совершенно это было неинтересно. Ну, мы там...
Потом спохватились. Хватились, но уже было,
да,
поздно.
Ну, что вы купали, что дарили нам. Всегда с ним был блокнот, и всегда были фломастеры или карандашики, или то и другое, да. И вот я привела в этой книжке еще и его зарисовочки. Вот какой-то сарай, где скворечни, вот дом с коником на охлупне. И, конечно, когда мы ему рассказывали, и местные люди, что конь на вершине дома – это не случайность, потому что считалось, что конь – это наместник солнца на земле. А потом, это же архитектура севера ни на что не похожа. Там такие поразительно гармоничные ритмы. И все это Андрей видел. Ну, где мы были? Ну, мы были, например, в Полощели. Это устье Мизени, реки Мизени. Это самые севера. И там жил последний мастер полощельской росписи, Фёдор Михайлович такой. Вот у меня стоит вон та коробеечка, это его работа. В Нижней Тойме, мы тут высадились в этой Нижней Тойме с парохода, да, палатку разбили, а дождь идет, а комары летают, а идет мимо какой-то малюсенький мужичок и говорит: «Да что это вы с ребёнком-то? Ведь все помочка-то нынче большая, то есть дождь-то, да? Приворачивайте к нам, так. У нас ведь все в повалку спали, и цыган приучаем, и партийных, и беспартийных, крещённые, так». Ну вот мы привернули к этому замечательному дому, и у них пожили, и они уж собирали нас в дорогу там на следующее место нашего обитания, как родных людей, напекли шанежек, сварили яиц там и так далее. Или вот в Филимоново, например, мы были, где вот Андрей тоже, я его зарисовочки здесь привожу. Вот эта работа Евдокимовой. Она пела нам свои старинные обрядовые песни, которые Андрей слышал. Я вот эти песни здесь привожу. И вот этот диалект разный. Под Тулой он один, на севере Архангельской области другой, лексика другая. И я вижу, как это... тематика коня продолжается через всю его жизнь. Вот буквально перед вами эта работа называется «Золотые архангельские коники». Они очень многоцветны. Внешне, видите, разработка такая мизенская, чисто мизенская, абсолютно условная. Здесь есть образ, есть символ. И если всмотреться в этот образ, в его цветовую раскадровку, то можно увидеть те самые орнаменты, которые Андрей наблюдал в резьбе домов, вот, на полотенцах, на причелинах, на наличниках.
Сколько лет прошло, да, а оно сохранилось,
да,
в памяти.
Да, не только это. У него очень много работ, посвященных как раз лошадкам. Я очень люблю его вариации. Вот, смотрите, вот это детский рисунок, звездный конь. Конь тут, ракета, звезды, а тут... уже взрослый конь. Здесь вот такие голубые блики, потому что конь пьет.
Конь, вода, отражение.
Да, конь, вода, отражение. Так она и называется.
Поэтически него... очень заглавие, ведь вот, да, вот дар слова еще.
Вот
да.
он умеет значительно лучше это делает, чем я. И вот я вспоминаю слова Флоренского, который писал: «Понимать чужую душу – это значит перевоплощаться». Но если вспомнить, ну, например, Лескова в его «Очарованном страннике», вот эпизод был, как главный герой, укротитель строптивых лошадей, объезжал непокорного свирепого зверя, залепив ему глаза тестом из разбитого об его голову горшка. Вот текст. «Ну, тут я вижу, что он пардону просит. Поскорее с него со спины сошел, протер глаза, взял за вихор и говорю: стой, собачье мясо, песья снеть. Да как дерну его к низу, он на колени передо мною и пал. И с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо. И садиться давался, и ездить, но только скоро и сдох. Гордая очень тварь был, поведение усмирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть».
И вот в душу проник, да, конскую, да?
Да, 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 да. И понимаете, я думаю, что вот где-то в этой независимости строптивой лошади человек, который близко с ней соприкасается, видит какие-то родственные моменты. Во всяком случае, творческий человек, потому что я вот исповедую теорию абсолютного одиночества творчества. Абсолютного одиночества, когда запрягать нельзя, когда ориентировать не надо. И вот в главе «Амур» как раз я пишу о нашем хабаровском уже бытовании, когда мы всей семьей переехали в Хабаровск, и как Андрей, мы жили на Тихоокеанском шоссе, на, хорошо звучит, и он уходил вдоль этого шоссе по берегу Амура далеко-далеко к мосту. И один уходил, я об этом даже ведь и не знала. И вот я недавно, когда работала над этой книгой, я его спрашиваю: что для тебя Хабаровск? Он говорит: Хабаровск – это Амур. Амур – это одиночество творчества. А тогда он учился в школе в 8 классе, то есть уже созревающий мальчик. И вот я привожу его карикатуру, потому что он человек с очень большим чувством юмора. И его извлекал из себя, рисуя фломастером, очень быстро-быстро делая всякие наброски. Вот он сделал набросок «Профсоюзное собрание». Значит, по поводу того, что какого-то провинившегося судят. Стоит такой нахохлившийся парнишка, сзади него стоит крышка гроба, перед ним, там, он на сцене, а в зрительном зале круглые-круглые-круглые головёшки с разными выражениями лиц, кто улыбается, кто там смеется, кто гневается, кто чего. То есть идет профсоюзное собрание, которое было так принято в наши и ваши, наверное, школьные времена, да? Потом были комсомольские собрания, потом партийные собрания. И приговаривали там или выговор с занесением, или, если партийные, так и из партии, если с занесением, так еще и...
Людям куда, жизнь ломали, бывало.
Куда подальше сошлют,
на таких, да, собраниях.
Да. Эта карикатура мне интересна, потому что он как бы абстрагируется от вот этого коллектива, от их интересов, не потому что он в гордыне, а потому что он, ну, другой человек. Это иногда случается с людьми, когда вот он хочет как-то отъединиться. Вот видите, вот я поместила картиночки вот эти. Вот, да, это называется зарод. Да, зарод – это когда сжатую траву вот делают такие длинные стога.
Вообще, конечно, для горожанина вот это все открытие целого мира, которые, конечно, и формировали.
Вот я это и слушающим нас с вами родителям очень рекомендую. Берите детей с собой, показывайте мир, показывайте Россию. Совершенно не обязательно показывать зарубежье. Я вот знаю одну семью, которые не устают возить свое чадо по заграницам. И туда, и сюда. Девочка в школе учится. Но это все, может быть, и нужно, но сначала вы Россию покажите. Вы покажите ту землю, из которой вы сделаны. Потому что это не фигура
речи,
да. Я вот в начальных главах как раз пишу о том, что Андрей родился на Сахалине. И это чрезвычайно важно. Потому что что такое родина? Почему вот Илья Дмитриевич Сургучев так безмерно тосковал по России? Бунин, ну, кто угодно из эмигрантов, да. Потому что мы состоим из тех молекул, который мы пили, из той земли, по которой мы ходили, которая хранит память тысяч поколений. А мы ведь этого не знаем, но так или иначе в нас эти информации проникают. Понимаете, то есть Родина – это на атомарном даже уровне. И поэтому я считаю, что еще, кроме всего прочего, мы живем в рифму сами с собой. У меня тут целая, ну как можно сказать, поэма, посвященная гребешку. Она прозаическая, но она потом откликнется в жизни Андрея. Ну, может быть, кто-то вспомнит Венеру у Тинторетто, которая плывет на вот этой раковине гребешка как раз. И вот когда Андрей был в Испании, он как раз был в храме святого семейства Гауди в Барселоне. Вы, вероятно, люди наслышаны. Дело в том, что Гауди совершенно уникальный архитектор, который жил в XIX веке и который строил этот грандиознейший план без всякого чертежа. Без всякого. Это была дань понимания природы. Да?
Гармония.
Там у него виноградные лозы, раковины, вот эти конхила, ветви, фазаны. Все, что окружает человека в тварном мире, все это формирует вот это пространство храма. Не очень далеко от Барселоны есть город Сантьяго-де-Компостела. В этом городе Андрею побывать не удалось, но что стоит виртуальным связным раковинам гребешка напомнить о себе через годы и через расстояние? Потому что в Сантьяго-де-Компостела есть эмблема причастности к мощам святого Иакова Зеведеева, и обитает эта конха Венера, эмблема сахалинского детства Андрея. На стене древнего храма, возведенного в честь и память святого Иакова, чьи мощи ладья принесла из Иерусалима к этим берегам, высечен в камне веер раковины гребешка высотой в человеческий рост, в знак того, что святой Иаков – покровитель всех странствующих пилигримов, в том числе вот и моего сына. Его незримым благословением, я считаю, было освящено и счастливое путешествие его по испанской земле. А День памяти святого Иакова, брата Господня, отмечается 25 июля. В этот же день, много столетий спустя, наша семья отмечает день рождения Андрея. Для меня в этой рифме особенный смысл и ключ для зрительного слуха и сорадования мажорной гамме испанских картинок, которые Андрей выполнил, когда вот он вернулся из Испании. Ну вот есть еще один важный для меня цикл, «Вавилон» он называется. Это работы необычные для Андрея.
Я бы сказала, что для Андрея все необычно, настолько многообразное творчество.
Да, это так. Но дело в том, что это такая мрачная, очень экспрессивная тема. Что такое Вавилон? Ну, нам не надо говорить, мы говорим «Вавилонская блудница», мы говорим там о том, другом явлении. Это Вавилон, да. Все знают, наверное, этот сюжет, о котором говорится в книге «Бытие». На всей земле был один язык, одно наречие. Двинувшись с востока, люди нашли в земле Синар, в бассейне рек Тигр и Евфрат, равнину, и поселились там, и сказали друг другу: «Наделаем кирпичей из глины и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола битум вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде чем нежели рассеемся по лицу земли. Ну, каждый человек, который знает этот текст, он трактует его как гордыню этого народа, который вознамерился быть выше Бога, а поскольку дело было после потопа, то они таким образом хотели сказать, что они презирают наказание и гнев Бога, вот таким образом возвышаясь вот этой Вавилонской башней. Производили раскопки. Эта башня, недавно вот были замечательные фильмы, которые касаются Вавилона. Это была замечательная инженерная конструкция. Там в основном почитали Мардука. Это бога богов, который изображался в образе такого свирепого существа, зверя человека. Вот поклонялись, приносили ему жертвы там и так далее. Я не буду очень подробно говорить об этом, скажу только, что, как сказано в Библии, в пророчествах, вот приходит день лютый с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их и положу конец высокоумию гордых. И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Это выдержка из Иеремии. Вот понимаете, кто бы ни писал Вавилон, Брейгель младший и старший, и любые другие художники, они пишут строительство Вавилонской башни, незаконченное там, но никто не пишет катастрофу. А ведь вот предполагают, что чудовищная температура в считанные минуты оплавила кирпичи Вавилонской башни до стеклообразного состояния, а взрывная волна оставила от города груды развалин. Ну, сейчас вот архитекторы, раскопки археологические это подтвердили, да-да-да. И вот Андрей пишет ряд картин, связанных с Вавилоном. Вот видите, совершенно непривычная для нас с вами его палитра, да. И я смотрела, когда на выставке и у него мастерской его работы, я все время думала о том, что же это...
С чем связано это,
да? Что же это такое?
Период в жизни.
И я пришла, знаете, к какому выводу? В эмалях цикла «Вавилон» задействованы вкрапления изумрудно-зеленого, островки вопиющего белого, землистые оттенки коричневого, словно напоминание о распавшейся радуге. Вот это очень важная тема, она совершенно философская. К одной из картин напрашивается название «Антирадуга». Композиция напоминает дугообразный фрагмент радуги. Изнутри лихорадочная мозаика дробных цветовых пятен. Им не срастись в гармонию небесного аккорда, явленного Ною и всем, кто был с ним, когда они покинули ковчег после потопа и вышли на сушу. И тогда сказал Господь: «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем вечного завета между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти, которые на земле». Это книга «Бытия». И вот во вселенских эмалях Андрея вот это цветоборство, с моей совершенно субъективной точки зрения, символизирует расторжение завета Бога с человечеством, одержимым гордыней. Но он говорит об этом в цвете, цветом. Цвет – его драматургия и конфигурации там тоже цветовые.
Вы с ним об этом говорили? Он это осознавал? Или это такое вот просто, ну, вот художественное прозрение?
Вы знаете, Андрей терпеть не может политики. Терпеть не может. Ему сразу плохо. Но в миру живет войны, где их только нет, на Украине, в Афганистане, в Сирии там. Он же не монах, не в келье живет, хотя в мастерской. Но он чувствует это то, что предчувствовали североевропейские писатели о признаках вот того процесса конца света, не самого краха, вот, который может произойти за несколько секунд, да, как это было с Вавилоном, а процесса вырождение человечества, расчеловечивание. Это того, о чем Господь сказал в Западе: «Не убей», а у нас «убей каждый день». Каждый день планета обливается кровью. Живая планета, Земля впитывает кровь, как когда-то. Помните, было сказано, что когда Каин убил Авеля, что Земля вынуждена была пить, впитывать в себя кровь Авеля. И поэтому это его мирочувствие сегодняшнего дня. Хотя мне бы очень не хотелось, чтобы оно культивировалось, и вроде бы этого не происходит, да? потому что он горячо, но внутренне воспринимает вот все, что происходит в этом нашем земном и околоземном пространстве. Знаю, что никогда он заранее не знает, что получится из-под его, так сказать, пера. Не знает. Поэтому иногда пересылает мне свои новые работы по интернету. И он говорит: мам, я правда не знаю, что получилось. Не потому что хорошо или плохо, а он не знает, что получилось. Ну, конечно, кроме таких вещей, как, например, иконы, которые заранее оговариваются, заранее он их планирует там и так далее. Ну вот, и теперь, наверное, настало самое время сказать о том, как Андрей пришел к иконописанию. Это тоже чрезвычайно важно. Крестился он поздно, по моей вине, в Пскове, уже взрослым человеком. Ну, потому что в моей юности это было не принято, запрещено, об этом молодые мамы тогда и не думали. И вот, но, значит, это произошло, и я рада, что это было в Пскове.
Вы тоже ведь во Пскове крестились, да?
Нет, я крестилась-то своим ходом в Ветлуге в 41-м году. Нет, у меня совершенно другая история, другая.
Почему-то мне Псков
помнится. Нет, ну, потому что у меня была замечательная нянька крестная и бабушка. Религиозный был дом патриархальных, старых, таких древних даже традиций, я бы сказала. А потом университет, там, журналистика, все это выветрилось, ясно дело. Поэтому вот сын крестился поздно. Ну вот, ну, видите, когда мы с мужем жили в Ветлуге с 1991 по 2005 примерно год, да, вот там мы решили восстанавливать храм Святой Троицы.
Где какой-то завод был, вы рассказывали.
Завод, да. Электромеханический завод, куда пускали по пропускам, меня оттуда вышибали, так сказать, чуть не на кулаках, но на матах определенно. Старинный большой храм 1801 года постройки, то есть начат при Павле, закончен при Александре I. Завод, конечно, его исковеркал. Почему мне в голову пришла эта мысль, я не знаю, тем более, что муж как раз там, в Ветлуге, вот буквально на второй год нашего там пребывания, чрезвычайно тяжело заболел, трансмуральный был у него инфаркт. Но я полагаю, что именно вот именно поэтому, потому что мы как-то высветились страданием по поводу вот его болезни, Господь послал нам эту мысль восстанавливать храм, в который мы с бабушкой в моем детстве никогда не ходили, ходили в другой, да, где работает живой завод. Ну, я поехала к замечательному митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Николаю, царство ему небесное, и он меня благословил. И вот с той поры как-то начались подвижки. Ну, не буду подробно рассказывать, скажу только, что освободили нам северный предел во имя Феодосия Тотемского. Ни икон, ничего. Андрей в это время жил в Хабаровске. Он кончил институт педагогический и художественно-графический факультет. И там занимался своим делом. Годы были чрезвычайно тяжелые, 90-е, ну, вы помните.
Голодные.
Да, да. И мы решили заказать Андрею икону, храм Троицкий, соборный. Это первая его икона. Но когда нам ее ими же весь и судьбами перевезли, потому что, представляете, Хабаровск и Ветлуга, да, на перекладных, но привезли. Она храмовая икона, большая, мы были поражены.
Это тоже эмаль была?
Эмаль.
Так она еще тяжелая.
Он уже эмалью занимался, уже был член Союза художников, но это была точная копия рублевской иконы, рублевской Троицы. То есть мы поняли, что если не мы выбираем Бога, то Бог выбирает нас. Первая его работа, и сразу настолько, ну, впитавшая в себя вот токи, которые идут от рублевской непревзойденной иконы. А потом стали потихонечку ему заказывать весь господский ряд. И крещение, и вознесение, и сошествие в ад, то есть и преображение. То есть весь этот вот ряд, да, мы помещали, Алексей Васильевич делал алтарную преграду с резьбой деревянную. Мы заказывали по масштабу вот этой преграды, и Андрей делал эти иконы, и 15 лет они там существовали, намоленные. Потом у Андрея появились излюбленные темы. Вот Троица – это его излюбленная тема. У меня тут рядом и в доме, где угодно стоит, очень много вариаций на эту тему, не перекликающихся с Рублёвым, дабы не копировать его лишний раз. Это просто свои подходы, там и стоит она. Вот в кухне, например, Троица, сейчас мы с вами посмотрим, она на тёмно-синем фоне, она монохромна как бы. И три ангела. Посередине вот этот стол с причастной чашей золотом написанной. И она была как бы вот, ну висит и висит. У нас окна выходят там на запад, и она все время как бы в тени. И вдруг однажды, не так давно, я вхожу в кухню во второй половине дня, часа в четыре, и вижу, как западное солнце начинает садиться, да, как оно освещает эту икону. Я была онемела, я стояла, замерев, потому что все ожило. Понимаете, эмаль требует не электрического луча, а солнечного. Потому что это соприродно. Да, она же, что такое эмаль? Это порошок стекловидный, который наносится на листок меди, серебра или золота, но в нашем варианте, конечно, меди. И потом ставится в муфель один слой, как бы на холсте грунтовка такая, да? Ну, это на холсте, это на эмали. Температура там 80 и иногда и выше 1000 градусов. И потом он вынимает, когда там уже готов один слой, он вынимает, он делает второй, третий, десятый и так далее. Это невероятно сложный вид искусства, но это вечный вид искусства. Понимаете, потому что холст гниет, попадет под дождь, там, ну и так далее. А стекло вечно, оно переживет мастера, оно переживет зрителей, когда-нибудь попадет в руки к археологам. Ну вот, и я рассказала об этом Андрею, он совершенно не удивился, потому что нимбы ожили, они вдруг стали, знаете, вот налитые таким темным багрянцем, ожили хламиды, гематии, таких глухих расцветок. То есть я поняла, что икона – это некое такое живое существо, в котором вложено, в которое душа автора. И, кроме того, это самоценный материал, который нужно понимать. Ну вот перед вами икона Николая Чудотворца. Это один из любимых образов Андрея. Он совсем другой у него лик. Не вот иконно, как бы неприступный. С этим Николаем Чудотворцем можно разговаривать, можно его просить. Вот сейчас Андрею предстоят нелегкие там времена с операцией. Я его прошу. Ну, молюсь, конечно, правила веры, образ кротости, и далее прошу заступничество за здоровье Андрея, который этого святого так любит.
А Богоматерь какая, да, вот она
Богоматерь представлена? Богоматерь из Деисуса. Да. Это еще Хабаровская его работа. А это Владимирская Матерь Божия совершенно в каноне, в традициях. И недаром вот в Шарии есть священник, отец Дмитрий Степанов, который... ему делал заказы. Никольский храм. Была икона на Матери, купленная в Софрино, большущая, но она выцвела, потому что, ну, дожди, солнце, снег, там все такое. И Андрей сделал ему эту икону, вот она теперь пребывает над входом в этот храм. И, кроме того, и второй образ Николая Чудотворца он заказал на стеллу, где развилка дорог на Мантурово и на Шарью. Вот отец Дмитрий, значит, там приказал поставить высокий постамент, и там тоже образ благословляющего Николая Чудотворца. Так что, пожалуйста, заказывайте Андрею работу, он с удовольствием их выполнит. И вот что произошло дальше. Я, когда я стала писать книги о алафаевских мучениках, я поняла, что нашей российской жизни совершенно не хватает этих визуальных образов. И нашелся такой смелый священник, который благословил Андрея на эту работу, священник, живущий в Петербурге. И Андрей по очереди стал писать. Первая икона – это Игорь Константин и Иоанн Константиновичи. Это дети великого князя Константина Константиновича, которые в 18 году были брошены живыми, живыми, повторяю, в шахту под Алапаевском, Нижнесилимскую шахту, очень глубокую, 20 метров. Вот они там умирали страшной смертью вместе с другими святыми для меня людьми. Ну, например, там была Елизавета Федоровна, князь Владимир Полей, которому было 22 года. Он был совершенно замечательный поэт, воин, чистейший, благороднейший человек. И Сергей Михайлович Романов, генеральный инспектор артиллерии, о котором я вот уже говорила, да, немножечко, чуть-чуть раньше.
О необходимости прославления, о которых мы с вами говорим.
Да, о необходимости прославления, да-да-да. Ну, один священник приобрел, заказал Андрею здесь, под Москвой, образ вот троих Константиновичей, а остальные, вот, то есть все эти три иконы стоят у меня в иконостасе, и что происходит? Вот в 2014 году я подошла утром к иконе, ну, к своему иконостасу, и вижу, что на иконе Владимира Полея из-под левого, если фронтально смотреть, погона, капельки, 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 как изморозь. Я удивилась, естественно, не посмела тронуть. На другой день смотрю, эти капельки слились уже в такие мутноватые потеки. Она мироточила полгода. То есть икона разговаривает. Мы не знаем ни повода, ни механизмов. Это все сугубая тайна. Да? Но насколько они все, конечно, все его иконы освящены. И я понимаю, что ну, вот, Дух Святый дышит где хочет. Да, сделали вот еще по наущению, опять-таки, петербургского священника, нашего знакомца, икону четвертную. Это икона, как бы история государства российского. Слева стоят Борис и Глеб, справа император Николай II убиенный и убиенный же его младший брат Михаил. Посередине крест, обрисованный красным цветом. И вот мы возили эту, вот она, мы возили эту икону в Черноголовку, хотя она большая, храмовая, но за нами приехала машина, и мы могли ее привезти. Перед ней священник служил молебен, народ подходил к ней, прикладывался. Там любая икона, наверное, знаковая, но это такая синтезирующая как бы историю России.
Первые русские святые и последние убиенные.
Да, причем безропотные, что Борис и Глеб, что Николай и Михаил. Есть у него еще серия «Весна», «Русские ангелы», сейчас посмотрите, очень мажорная и немножко печальная, потому что русских ангелов, наверное, не печальными делать как-то сложно, да? «Русские ангелы под дождем, под снегом», ну вот увидите, да. Конечно, вот так говорить мне о художнике, на пальцах пересказывая его работы, это сложное и неблагодарное занятие, потому что их надо видеть. Поэтому, если вот кто-то захочет увидеть эти работы, ну, во-первых, можем дать мои домашние координаты, потом мастерской Андрея, и пригласить устроить самим выставку его работ. Вот это ради бога, пожалуйста. Ну, мои координаты, я могу назвать свой домашний московский, вот 8-495-315-0766, Алина Яковлевна Чадаева. А мобильный телефон Андрея такой 8-985-97-98-97-4.
Ну, только надо помнить, что сейчас о нем надо помолиться, пока предстоит операция. Но даст Господь, все наладится, и он вернется к работе, чего мы ему сердечно желаем. И благодарим вас, Алина Яковлевна, за это.
Вам спасибо за то, что вы обратили внимание и на этого человека, и на мою книгу.
Давно наблюдаю, любуюсь, радуюсь, что это все-таки даже вот не столько, не только творение рук человеческих, скажем, а это, конечно, богодухновенное.
Да. В этой книге, несмотря на то, что писала мать о сыне, что бывает крайне редко, нет никаких сентиментов по поводу того, что «ах, какой у меня там талантливый сын». Совсем нет. Это просто читающий увидит мое бережное, неназидательное отношение к таланту своего ребенка. Но об этом сказано очень тактично, без нажима. Так что в какой-то степени это методическое пособие для мам и пап.
Как воспитать талантливого ребенка, как привести его к Богу, как поддерживать этот вот огонь священного сосуда.
Чтобы его творчество было светлым, светлым, это самое главное, потому что творчество слова, музыки, живописи, эмали, оно должно нести свет и то.
Добро и божественную любовь.
Моей собеседницей была писатель Алина Яковлевна Чедаева.